Глава 5. Продолжение царствования императрицы Елисаветы Петровны. Образованность в России в первые 7 лет царствования Елисаветы. 1741-1748 годы. Царствование, занимающее последнее десятилетие первой половины XVIII века и первое десятилетие второй половины, царствование Елисаветы представляет заметную перемену во внутренней жизни русского общества. Употребляя общепринятое выражение, историк имеет право сказать, что нравы смягчаются. К человеку начинают относиться с большим уважением, и умственные интересы начинают находить более доступа в обществе, которое начинает чувствовать потребность высказаться, вследствие чего являются начатки литературы и попытки обработать, облагозвучить орудие выражения пробивающейся мысли – язык. Эта перемена должна была произойти от разных причин. Прежде всего, от естественного роста, естественного развития русского общества – по тому направлению, которое было усвоено в эпоху преобразования. Каковы бы ни были препятствия, развитие должно было совершаться в сильном и живом народе. Во-вторых, Россия, вошедшая в общую жизнь европейских народов, должна была подчиняться влияниям среди них господствовавшим. Сильное литературное движение на Западе, охватывавшее всю Европу при господстве французского языка, содействовало повсюду возбуждению вопросов о человеке и обществе. Соседняя Германия почувствовала это влияние, почувствовала его и Россия. Наконец, многое зависело от условий времени, и в государстве самодержавном зависело от характера царствующего лица. Описываемое время оставило по себе приятное воспоминание в народе, несмотря на то, что за ним почти непосредственно следовало блестящее екатерининское время. Этому, разумеется, содействовало печальной памяти предшествовавшее царствование Анны, Бероновщина и слабое, бестолковое правление Анны Леопольдовны, не дававшее обеспечения ни в чем. Елисавета подняла славное знамя отца своего и успокоила оскорбленное народное чувство, ясным для всех стремлением неуклонно следовать главному и самому важному для народа правилу, нисколько не ослабляя связей с Западную Европою, давать первенствующее значение русским людям, в их руках держать судьбу государства. Восстановление учреждений Петра Великого в том виде, в каком он их оставил, постоянное стремление дать силу его указам, поступать в его духе, сообщали известную твердость, правильность, систематичность действиям правительства, а подданным – уверенность и спокойствие, тем более что следование правилам и указам Петра не было рабским, мертвым подражанием чему-то отжившему или отживающему, ибо не являлось новых потребностей, которые бы вызывали новый дух и новые формы. Напротив, известная, хотя и бессознательная реакция, известное уклонение от духа и форм Петровых, сделанные с 1725 года, оказывались вовсе не бесполезными для государства. Становились на твердую почву, указавшие, какому образцу будут следовать, а между тем это следование по стопам преобразователя было спокойное и легкое, чуждое волнений преобразования, как уже совершившегося. Правительство отличалось миролюбием, а между тем войны, им введенные, ознаменовались блестящими успехами. Это спокойствие, довольство, удовлетворение главным потребностям народным заслужило елисаветинскому времени приятную память, особенно по сравнению со временем предшествовавшим, чему много способствовал, как уже было сказано, характер императрицы, который выразился всего резче в том, что народ должен был отвыкнуть от ужасного зрелища смертной казни. Закона, уничтожавшего смертную казнь, не было издано. Вероятно, Елисавета боялась увеличить число преступлений, отнявши страх последнего наказания. Суды приговаривали к смерти, но приговоры эти не были приводимы в исполнение. И в народное воспитание вводилось великое начало. Мы хорошо знаем препятствия правильному ходу народного воспитания в России в XVIII веке, и наше дело – следить по возможности, во сколько, откуда и в какой форме являлось противодействие этим препятствиям. Восточные дикари, вступавшие в русскую службу, продолжали разделываться друг с другом по своему старому обычаю. В 1744 году генерал-лейтенант, грузинский царевич Бакар, велел своим людям схватить служившего в Астраханском гарнизоне капитаном грузинского же князя Назарова, бить и волочить его за ноги по улице. Бакара призвали в сенат и объявили ему указ государыни, что ему не только в резиденции, но и нигде такой своевольной продерзости чинить не надлежало. И хотя он, царевич, по указам подлежит тягчайшему штрафу, но ее императорское величество из высочайшей милости указать соизволяет, чтобы он князя Назарова во всем удовольствовал немедленно, а если не удовольствует, то поступлено будет с ним по указам. В 1745 году прокурор коммерц-коллегии Самарин представил в Сенат, что асессор Красовский отказался подписать журнал, ибо в нем не сказано, как президент князь Юсупов в Судейской ударил солдата по щеке, причем и сам Юсупов говорил, что солдата ударил. Государство нуждалось в деньгах, и явились люди, которые предложили средства добыть деньги. В начале 1748 года двое белгородских купцов, Ворожайкин и Турчининов, донесли, что, несмотря на указы Петра Великого, многие носят бороды и русское платье, и просили, чтобы позволено им было таких преследовать, обещаясь доставить в казну на 1748 год более 50 тысяч рублей от штрафов с бородачей. Но сенат решил Ворожайкину и Турчининову отказать, ибо смотреть за исполнением указов о бородах и русском платье поручено губернаторам, воеводам и раскольничьей конторе. В семейных отношениях даже в высших слоях общества сильно отзывалась иногда старина. В 1746 году жена экипажмейстера канона Никитича Зотова, Марья Прокофьевна, по смерти мужа осталась беременна и родила сына Конона. Но после родин дворовые ее люди, мужчины и женщины, убежали из Петербурга в Москву к падчерицам ее Зотовым и подали челобитную, что вдова Зотова родила мертвую дочь, а мальчика принесли подставного, чтобы лишить падчериц наследства. По всему оказывается, что челобитие было ложное. Вне дома правительство должно было вооружиться также против старого явления. В декабре 1743 года сенат велел в камер-контору подтвердить указом, чтоб в торговых банях мужчинам и женщинам париться вместе было запрещено, и смотреть за этим накрепко, а кто будет допускать... Таких штрафовать безо всякой пощады. Подле старых бань условия новой жизни выставили герберги или трактирные домы. В Петербурге было таких гербергов 25 с трактирами и постелями, столом, кофе, чаем, чекулатом, бильярдом, табаком курительным, виноградными винами и водками, заморским эльбиром и полпивом легким петербургского варенья, который употребляется вместо квасу. В 1746 году сенат дал указ: если кто из русских купцов пожелает содержать герберги с платежом акциза, то явились бы в камер-контору. Кроме гербергов, с их вином, кофе и чекулатом в Петербурге публика приглашалась еще к другим удовольствиям. В январе 1745 года в «Ведомостях» встречаем следующее объявление от 4 числа. Сегодня пополудни, в начале 6 часа, в Морской, недалеко от Синего моста, начнут играть комедии с выпускными куклами и онные в каждой неделе по понедельникам, средам и пятницам продолжаться имеет. В августе другое объявление. Сего месяца 5 числа начнется немецкая комедия и по вся дни впредь продолжаться будет. В Москве существовал также комедийный дом, сгоревший в 1748 году. В других городах о подобных удовольствиях не упоминается. И, вероятно, эти вечерние удовольствия, если бы существовали здесь, нередко обходились бы дорого. Мы видели, что государство должно было вести постоянную борьбу с разбойниками, для которой понадобились значительные военные средства. В городах мы слышали сильные жалобы на плохое состояние полиции, что позволяло даже в Москве совершаться грабежам в самых обширных размерах. Это печальное положение, с одной стороны, возмутительные грабежи, а с другой – недостаток средств для их преследования, безнаказанность грабителей, заставляло для сыску преступников употреблять людей из преступников же, которые, по-видимому, приносили пользу, предавая злодеев в руки правосудия, но эта польза перевешивалась вредом, происходившим от самих сыщиков, вовсе не забывавших старых привычек. Представителем таких сыщиков был знаменитый Иван Каин. Иван был крепостной человек. С ранней молодости повадился он воровать. В кабаке подружился с опытным уже мошенником, который уговорил его бежать, что Каин и сделал, покравши господина. В священническом платье, также украденном, он прошел мимо рогаточных сторожей и приведен был своим руководителем в притон мошенников, собиравшихся у каменного моста. Новые товарищи приветствовали Каина словами: «Поживи здесь, в нашем доме, в котором всего довольно. Наготы и высоты изнавешены мосты, а голоду и холоду анбары стоят. Пыль да копоть, притом нечего лопать». На другое же утро неопытный беглец, вышедший днем погулять по Китаю-городу, был схвачен и возвращен господину, который по тогдашнему обычаю вместо собаки держал на дворе на цепи медведя. Беглеца приковали к медведю, не велели кормить 2 дня и потом высечь. Каин избавился от последнего наказания доносом на господина, закричавший «Слово и дело!». Выпущенный на волю из тайной канцелярии за основательный донос, он пристал к уже знакомой шайке от каменного моста. Промышлял Каин не в одной Москве. Ездил и на Макарьевскую ярмарку обворовывать армянских купцов. Он искал все более широкой деятельности и пристал к большой разбойничьей шайке, состоявшей из 70 человек и бывшей под начальством атамана Зори. Это была одна из тех страшных шаек, известия о подвигах которой мы уже встречали в жалобных донесениях из Приволжских и Приокских областей в Сенат. Шайка разбила большой винный завод, село, в другом селе на реке Сури отдыхала, жила в так называемом «смирном образе» месяца с 3. Покинув смирный образ, разграбила армянское судно. Узнавши о сильной погоне за собой, разбойники отняли у татар лошадей и отправились к монастырю Боголюбову подле Владимира, откуда Каин поехал в Москву для приискания квартиры. По природе и воспитанию Каин не был отважным волжским разбойником. Был столичный мошенник, и потому, естественно, пришла ему мысль заняться другим ремеслом, побезопаснее. В конце 1741 года он явился в сыскной приказ и подал челобитную, в которой приносил повинную Богу и ее императорскому величеству, что, будучи на Москве и в прочих городах, мошенничал денно и нощно, в церквах и разных местах, у всякого звания людей из карманов деньги, платки всякие, кошельки, часы, ножи и прочее вынимал. А ныне от того прегрешения пристал. А товарищи мои не только что мошенничают, но ездят по улицам и грабят, которых я желаю ныне искоренить, и дабы высочайшим указом для сыску и поимки означенных моих товарищей дать конвой». В приложенном реестре Каин написал имена 32 своих товарищей. Каину дали конвой, 14 человек-солдат и подьячего, и в одну ночь он захватил всех означенных товарищей своих в Зарядье. С этих пор доноситель Иван Каин ежедневно ходил с солдатами по публичным местам и ловил мошенников. В 2 года он сыскал 298 человек воров, становщиков, беглых солдат. Между тем он женился достойным образом. Обговорил, застращал пытками, подвел под кнут солдатскую вдову, которая не хотела было выходить замуж за мошенника. Из-под кнута он взял ее на поруки и повел в церковь. У Каина был свой дом, полная чаша. Наполнял он эту чашу таким образом.